Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 3, стих 3. Признаки истинно верующего.
Я думаю, что мы приготовились к тому, чтобы соприкоснуться с живым Словом Божьим. Сам Бог, Творец Вселенной, этот великий мироправитель, еще прежде создания мира задумал свое слово. Как сказано в послании к Титу, он задумал свое святое слово. И затем в определенное время он подогнал все обстоятельства к тому, чтобы это слово было записано. Чтобы это святое слово было записано. Откроемся вместе послание к филиппийцам. Мы продолжаем изучать послание к филиппийцам. И в данный момент мы находимся в третьей главе. Третьей главе. Послание к филиппийцам, третья глава. Будем читать третий стих. Послание к филиппийцам, третья глава, третий стих. Потому что обрезание мы. В некоторых переводах звучит обрезание это мы. Обрезание это мы. Служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющийся. Вот такой вот третий стих. Только один этот стих мы будем изучать сегодня. Я помню, несколько лет назад к нам в церковь пришел человек. Пришел один человек, который желал изучать Слово Божие. Он хотел изучать Священное Писание. И если какой-то человек хочет изучать Слово Божие, и он пришел к нам, то он попал туда, куда нужно. Ему очень повезло, он в правильное место пришел, как мы верим. И он пришел и изучал Писание вместе с нами. Мы объясняли ему Евангелие благодати, мы объясняли ему доктрины, Слово Божие. И он, как мне кажется, казалось, тогда понимал. Понимал доктрины благодати, понимал милость Божью, понимал искупление и так далее. Но однажды, в один момент, он сильно меня разочаровал. Он пришел и сказал такие простые слова. После того, как мы уже с ним были знакомы несколько месяцев, он сказал: «Ну, наконец-то я нашел настоящих верующих». Но он имеет в виду, что он где-то встретил их, и до этого он не встречал. Ну, я хотел дальше понять, что дальше, что, может, он, что он имеет в виду. Ну, мысль была очень проста до банальности. Он встретил какую-то группу людей, какую-то церковь, в которой все просто-напросто были одеты в одинаковую однотонную одежду. И это означало для него верх благочестия, святости и верности Богу. И поэтому он пришел с такой радостью и говорит: «Ну, наконец-то нашел таких». Видимо, в его разуме была такая установка, и он искал. И когда он нашел, он был очень рад. Я расстроился, потому что я понял, что он не понимает критерии, по которым Бог в своем слове определяет истинно верующих. Может быть, кто-то из вас знаком с людьми, которые определяют спасение других по внешним критериям, не имеющим библейского основания. Друзья, это очень распространено, очень распространено. Неверующие люди или духовно слабенькие, незрелые люди – они все очень часто совершают схожую ошибку. Они пытаются определить спасение других людей по каким-то внешним второстепенным критериям, которых нет в Библии, они их придумали сами просто-напросто. И вы знаете, эта проблема существовала всегда. Является ли это чем-то новым? Нет, это было всегда. С самых первых дней существования церкви и по наше время можно заметить два противоположных друг другу движения. И мы говорим уже об этом несколько воскресений. Я лишь напомню, не скажу ничего нового. Первое движение – это законничество. Сторонники этого движения делают акцент на внешнем. Это то, что видно, то, что вот на поверхности лежит. И, как правило, делая акцент на внешнем, они игнорируют состояние сердца человека. И делая акцент на внешнем, они определяют спасение человека по вот этим внешним признакам. Ну, каким? Обрезание, да, вот в нашем контексте. Ну, или пища, или одежда и тому подобное. На основании внешних второстепенных критериев определяется, где истинно верующий, а где нет. Второе движение, которое также всегда существовало и существует в наше время, это движение можно назвать Евангелие благодати. Евангелие благодати. Сторонники этого движения провозглашают спасение, не зависящее от заслуг человека, и делают акцент не на внешних второстепенных каких-то вещах, а на состоянии сердца человека. Самое главное – состояние сердца. А уже все внешнее является следствием или выражением, или проявлением состояния сердца, сердечного состояния человека. И вы знаете, два эти движения непримиримы. Они несовместимы. И на протяжении веков и отдельные люди, и целые церкви сталкиваются с вопросом, кто же прав? Сторонники какого из этих двух движений правы? Чьи критерии более объективны? И ответ на этот вопрос очень важен. И Павел знал, что Филиппийская церковь еще не столкнулась, но в ближайшее время столкнется с такими вопросами. Он знал, что вслед за ним придут законники и будут утверждать еще большую, в кавычках, святость, чем Павел утверждал. И станут говорить, недостаточно одной веры для спасения. И станут говорить, нужно еще исполнять строгие элементы иудейского закона. И Павел знал, что церковь столкнется с такими вопросами. И церковь будет размышлять, а кто же прав? Павел, который учил нас и основал нашу церковь, или эти новоиспеченные служители закона, законники, сторонники отступнического, по сути, иудаизма? Павел знал, что церковь столкнется с этими вопросами. Павел знал, и Павел хотел, чтобы церковь могла разобраться в этом вопросе. Поэтому в 3 стихе он дает ответ, кто прав. Кто на самом деле прав? Сторонники Евангелия благодати или законники? Кто прав? Ответ такой. Обрезание – это мы. Посмотрите, начало 3 стиха. Вот ответ, кто прав. Обрезание – это мы. Помогает ли вам такой ответ? Кто-то скажет, мне не помогает, я вообще запутался. Вроде бы он против обрезания, теперь говорит, обрезание – это мы. Как с этим разобраться? Если бы Павел прямо сказал, мы правы, сторонники истинного Евангелия – это мы, тогда было бы все понятно. Но Павел берет и говорит, обрезание – это мы. Что он хочет этим сказать? Давайте несколько минут уделим ответу на этот вопрос. Или внесению ясности в эту фразу. Вы знаете, что в Израиле обрезание было символом завета между Богом и его народом. Очень часто в Ветхом Завете обрезание являлось синонимом очищения от греха, спасения и подлинной веры. А не обрезание являлось синонимом, по сути говоря, жизни в грехе, неверия в истинного Бога, язычества. Ну, вы помните, многократно в Ветхом Завете необрезанными называют язычников. Когда Самсон решил взять себе жену из филистимлянок, тогда его родители сказали ему, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных. Книга Судей 14.3. Необрезанных – это позор у язычников. Когда Давид хотел выступить против Голиафа, оскорбляющего Бога Израиля, он сказал, «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» 1 Царь 17.26. В общем, слово «необрезанный» имело у израильтян презрительный оттенок и употреблялось по отношению к далеким от Бога грешным нечестивым язычникам. Евреи использовали это слово по отношению к язычникам, они понимали, это позор, это унижение, это грех, это что-то отвратительное, нечистое. Бог берет это слово в его уже культурном иудейском значении, даже в каком-то смысле, и употребляет даже по отношению к самим иудеям, обличая их, желая показать, что в их сердце нет настоящей веры. Например, в книге Левит 26.41 Господь называет сердца своего народа необрезанными. В книге пророка Иеремии 6 глава стих 10 сказано, «Вот ухо у них необрезанное, они не могут слушать, вот слово Господне у них в посмеянии, оно не принято им». В 9 главе Иеремии Господь говорит, все эти народы, имеются в виду язычники, необрезаны, а весь дом Израиля с необрезанным сердцем, Иеремия 9.25, необрезанное сердце Израиля – это неверующее, противящееся Богу сердце. Если вы помните, когда первомученик Стефан умирал перед смертью своей, он обличал фарисеев, и он цитировал пророка Исаию и говорил: «Жестоковыйные люди с необрезанными ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». В общем, необрезание было синонимом неверия, противления Богу, вражды с Богом. А обрезание было синонимом подлинной веры. В послании к Колоссянам Павел использует слово «обрезание», описывая очищение сердца от греха, которое происходит благодаря спасающей вере. Колоссянам 2:11. «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Если вы не забыли, мы ищем ответ на вопрос, что Павел имеет в виду, говоря «обрезание – это мы». И учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод. Обрезание – символ истинной веры и очищения от греха. Необрезание – символ неверия. Теперь вы понимаете, что имел в виду Павел, говоря «обрезание – это мы». Павел говорит этим следующее. Павел знал, что придут законники. Павел знал, что они будут говорить: настоящие верующие – это мы. Павел знал, что они будут говорить, чтобы угодить Богу, нужно обрезаться, соблюдать элементы закона и так далее. Поэтому Павел говорит: обрезание – это мы. Или иначе, он хотел сказать следующее: истинно верующие – это мы, служащие Богу Духом, а не внешне соблюдая мертвые обряды иудаизма. Истинно верующие – это мы, хвалящиеся Христом Иисусом, а не своими религиозными заслугами. Истинно верующие – это мы, не на плоть, не на человеческие достижения в спасении надеющиеся. Вот кто прав в этом противостоянии. Вот на чьей стороне истина. Вот кого стоит считать подлинным последователем Христа. Обратите внимание, в огромном контрасте с лжеверующими законниками второго стиха, с этими псами, лжеверующими, проповедующими обрезание, Павел здесь использует греческое слово, означающее увечье. В контрасте с этими псами, злыми делателями, проповедниками увечья, находятся истинно верующие третьего стиха. И Павел говорит: настоящие верующие – это мы. Указывает на себя и на своих последователей, как на настоящих верующих. И далее он раскрывает три признака истинно верующего. Для нас эти признаки интересны, потому что они отличаются немного от признаков истинного верующего, которые, скажем, есть в первом послании Иоанна и в других текстах. Ну, какие признаки истинного верующего? Если смотреть на внешнее, это любовь к слову, да? Это ненависть к греху, да? Это любовь к ближним, да? Любовь к Богу, да? Ну и так далее. Ну, критерии такие: отвращение от греха, стремление к святости. И это все признаки истинного верующего. Но вот здесь мы видим признаки истинного верующего в контрасте с лжеверующим законником, который все свое упование возложил на внешние религиозные обряды, действия и церемонии. Поэтому эти признаки истинного верующего, они особенные. Они все описывают состояние сердца человека, состояние его разума, мышления. Все три признака, которые мы будем сейчас изучать, все описывают сердце человека, и все они в контрасте с лжеверующими, погибающими религиозными законниками. Если вы хотите знать действительно библейские критерии отличия истинно верующего в Евангелии благодати от законника, тогда внимательно изучите признаки, представленные Павлом. Итак, первый признак истинно верующего. Проверяйте свое сердце. Служение Духом. Служение Духом. Смотрите, Павел говорит: истинно верующие, обрезание – это мы, истинно верующие – это мы, служащие Богу Духом. Настоящие верующие – это мы, те, кто служит Богу Духом. Как вы думаете, о каком духе идет речь? О нашем внутреннем духе человека или о Духе Святом? Вот вопрос. Скорее всего, речь идет о внутреннем духе человека в данном стихе. Знаете почему? Потому что в этом стихе мы видим противопоставление, контраст. Смотрите, в начале стиха говорится «служащие Богу Духом», и в конце стиха мы видим противопоставление этому служению
не на плоть надеющиеся. Вы видите контраст? Человеческая плоть, человеческие внешние действия противопоставлены поклонению во внутреннем сердце человека. Вот это противопоставление внешней плотской деятельности сердечному поклонению мы здесь видим. Поэтому речь идет, скорее всего, здесь о внутреннем духе человека. Павел говорит, мы, настоящие верующие, это те, кто поклоняется Богу в сердце, не во внешних обрядах иудаизма или современной подмены этих иудаистских обрядов какими-то современными, которые уже христианскими называются. Настоящие верующие – это не те, кто вот демонстрирует свою веру в каких-то второстепенных внешних вещах, которые сразу бросаются в глаза. Вот зашел человек, сразу бросается в глаза. Настоящий верующий никогда не захочет демонстрировать свою веру во внешних, бросающихся в глаза каких-то вещах. Он далек от этого, потому что его поклонение не такое мелкое, оно гораздо глубже. Где оно? Оно в сердце. Так вот, кто настоящий верующий. Это не те, кто утопает в обрядах иудаизма или современных каких-то якобы христианских традициях, а тот, кто поклоняется Богу в сердце. Слово «служащие» означает исполняющие духовные обязанности с почтением. Настоящие верующие – это те, кто почитает Бога в сердце. Что это значит – почитать Бога в сердце? Это значит стремиться больше и больше любить Бога. Это значит радоваться Ему. Это значит бояться Его. Это значит слушаться Его. Это значит преклоняться перед Ним всем своим естеством, всеми мыслями, всеми чувствами и всеми желаниями. Но здесь я хотел бы сделать одно замечание. Что это не значит? Некоторые думают, что служить Богу Духом – это значит жить как хочешь. Это вседозволенники, другая крайность. Живи как хочешь, поступай как хочешь, веди себя как хочешь, делай что хочешь. Главное, что ты веришь в душе. Друзья, речь здесь ни в коем случае не об этом идет. Мы понимаем это, да? Мы понимаем, что речь здесь не о вседозволенности идет. И это другая крайность, еще одна опасность, которая может угрожать церкви, но не будем сегодня говорить об этом. Итак, вот, собственно, главное различие, первое различие. Истинно верующие служат Богу Духом, поклоняются в сердце. Лжеверующие, законники, не имеют истинного богопочитания. Все их служение сводится лишь к внешнему религиозному формализму. Именно такими были фарисеи. Именно такими были фарисеи. Внешне они были очень красивые, как покрашенные гробы. Так говорит Иисус. Внешне у них все было хорошо. Внешнее богопочитание на высшем уровне. Не придерешься. Все праздники соблюдают. Одежды носят. Кисточки висят. Повязки на лбу. На руке. Посты до изнеможения. Жертвы, даже траву несут, ложат. Вот смотрите. Бог не обязывал с укропотом. Мы же жертвы. Мы же, видите, не просто так. Какая святость. А сердце их было злое, неверующее, противящееся Евангелию благодати, готовое убить Сына Божьего. Иисус говорит им, так и вы по наружности кажетесь людям праведными. Такие праведные. Правильные одежды, правильные движения, правильные жертвы. Все правильно. А внутри полны, исполнены лицемерие и беззаконие. Друзья, законничество воспитывает религиозных лицемеров. Я говорил об этом в прошлый раз. Потому что фокусирует внимание на внешнем, игнорируя состояние сердца, и там моментально растут ростки лицемерия. Тем более, что сердце законника невозрожденное. Такими же были и законники, угрожающие церквам Павла. Они сводили поклонение к Богу до примитивного обрезания и исполнения элементов иудейского закона. Такими же являются и современные законники. Изменились лишь их законнические нормы. Вы знаете, законничество по природе не меняется. И меняются только законнические нормы. Было обрезание, вместо обрезания пришло какие-то, скажем, постановления о пище, или, может быть, о планировании семьи, или о целибате, или о чем угодно. И вот эти стандарты устанавливаются, люди соблюдают их и думают, что они зарабатывают себе место в раю своими, как один сказал, вот этими вот руками. Это законничество, друзья. Это страшная, страшная вещь. Это признак погибающего религиозного грешника. И знаете, что они еще делают? Они не только, если бы они просто установили законнические нормы для себя и жили бы, занимаясь таким духовным самоудовлетворением, то это было бы еще полбеды. Но проблема состоит в том, что они навязывают эти законнические нормы другим. И они оценивают других людей с точки зрения этих критериев. И они говорят, если вы не соответствуете нашим критериям, то вы неверующий человек. Спасение определяется верностью внешней религиозной форме. Уже заканчивая проповедь сегодня утром, я дописал. Определять спасение верностью внешней религиозной форме очень опасно. Знаете почему? Почему опасно определять спасение других людей по внешней религиозной форме, оболочке? Знаете, почему опасно? Можно Сына Божьего убить. Вот почему опасно. Определять спасение человека верностью внешнему религиозному обряду опасно, потому что Сына Божьего можно распять. Именно так поступили фарисеи. Небольшая иллюстрация. Ну, давайте возьмем Евангелие от Иоанна, 9 глава. Вы помните? Иисус исцелил слепого от рождения человека. Фарисеи установили, придумали определенные нормы, стандарты. Ну, они, конечно, немножко взяли из закона о субботе и дальше уже понапридумывали целую гору своих постановлений. И они учили, я уже говорил об этом, может быть, еще повторюсь, они учили, что в субботу нельзя делать никаких дел и даже лечить больных людей нельзя в субботу. Ну, никак нельзя лечить в субботу. Если человек умирает, ему можно оказать медицинскую помощь, чтобы ему ни в коем случае не стало лучше. Просто как бы стабилизировать его состояние до следующего дня, а потом уже лечи сколько угодно. Но если кто оказывал умирающему помощь, что ему резко лучше становилось, этого человека могли побить камнями. Уже работаешь в субботу. Ну, а о лечении таких проблем, как больной зуб, там, скажем, или вывих, ушиб, и речи быть не могло. Это жизни не угрожает, и лечению в субботу не подлежит. Они придумали эти стандарты, и они верили, что всякий святой эти стандарты соблюдает, и тот, кто не соблюдает, не от Бога. Вы что? Пришел Иисус, воплощенный Бог, воплощенная истина, и он вообще любил по субботам исцелять. Он парализованного в 5 главе исцелил, и в 9 слепого. И, кстати, оба эти исцеленные не подходили. Во-первых, человек парализованный, он уже больше 30 лет лежал, он бы до следующего дня долежал точно, да? То есть лечить его было уже нельзя. Это то, что Иисус уже нарушил. Но далее, даже если бы его лечить, нужно было лечить как-то стабильно, резко не улучшить его состояние. Он резко улучшил, он встал, пошел, говорит, еще возьми постель свою и ходи. Это вообще невиданная наглость для фарисеев, это вообще невозможно. То же самое сделал со слепым. Слепой от рождения жил себе и дожил бы до следующего дня. Ну потерпи еще несколько часов и лечи, пожалуйста, сколько. Но Иисус не хотел такое терпение проявлять. Он хотел им показать безумие их системы и безумие их критериев. И он исцелил слепого, и он не просто сделал ему чуть-чуть лучше, но чуть-чуть, чтобы он хотя бы мог как-то до дома дойти, чтобы хотя бы там об углы домов не бился. Он просто дал ему полное зрение, он абсолютно все видит. Я думаю, он был очень рад, не так ли, если вы никогда в жизни ничего не видели. Это лучше, чем перейти с черно-белого телевизора на цветной. Это полностью все увидеть, вы понимаете? И он увидел, и он был рад. И фарисеи были злыми, потому что по их критериям, они придумали критерии, в том, что вот по субботам так лечить нельзя. И они смотрели на эти критерии, как через прокрустово ложе, они смотрели на Христа, и они видели, что Он не подходит. Поэтому они и говорили, Иоанна 9:16, тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Если он не соблюдает наши религиозные традиции, значит он не от нашего Бога. Очень просто. Понимаете, что я хотел сказать? Почему опасно оценивать спасение других людей по внешним, религиозным, выдуманным, второстепенным критериям? Потому что Христа можно убить. Ну, вы понимаете, что я говорю. Я не поддерживаю католическое учение там, о мессии, о том, что распятие повторяется и так далее. Итак, друзья, тот, кто служит Богу Духом, никогда не будет пытаться зарабатывать спасение или сохранять его при помощи каких-то внешних традиций, обрядов, церемоний и так далее. Тот, кто служит Богу Духом, поклоняется Богу в сердце, он никогда не будет оценивать спасение других людей по внешним второстепенным критериям, не имеющим ничего общего с учением Слова Божьего. Это был первый признак истинно верующего – служение в сердце, служение духом. Второй признак истинно верующего – желание хвалиться Христом. Желание хвалиться Христом. Павел продолжает описание истинно верующего, говорит, хвалящийся Христом Иисусом. Знаете, человек – такое существо, когда у него что-то есть ценное, ну, очень дорогое, но он хочет рассказать другим, что у него это есть. И особенно это видно по детям. Взрослые, они такие же, просто они уже поняли что-то некультурно, где-то себя сдерживают. Ну, в сущности они такие. И дети подходят к моему дому с моими детьми, и там есть Вадик такой, один ребенок, ему 6 лет. И он первый говорит, ага, у меня кроссовки, у меня тетрадка, у меня пластилин, у меня апельсин и так далее. Это первое, что он говорит. Всегда. И мы такие же, вы знаете, мы просто научились себя сдерживать. Ну, если у нас есть что-то дорогое, мы хотим рассказать, правда, да? Что дорогое у законника? Его религиозные достижения, ведь он столько лет их копил и накопил так много. И он хочет рассказать им, какой он религиозный гигант, что ли, или чемпион по религиозным достижениям. И поэтому, когда законники приходили в церкви, основанные Павлом, они говорили... Обрезание очень важно. Это так важно, вы что? Так важно соблюдать законы Моисея. Не будете обрезываться, не спасетесь. А Павел говорит, но настоящие верующие – это те, кто хвалится только Христом. Наша наивысшая драгоценность в спасении и единственная – это Христос. Больше нет у нас ценностей. В наших делах нет ничего угодного Богу, что могло бы расположить Его милость и открыть для нас врата рая. Истинно верующие понимают, что спасение является даром Божьим, даром суверенной благодати. Они понимают, что в их плоти не живет ничего доброе, кроме того, что сам Господь может дать им в благодати избрание в их жизни. А плоть греховна и не искуплена пока. Поэтому, друзья, если я понимаю, что моя заслуга в спасении есть, я законник, и я с удовольствием буду этим хвалиться. Так, да? Я просто буду говорить об этом все время. Послушайте проповеди законников. И все проповеди – это хваление самими собой. Мы, я, тогда, давно, Бог должен быть впечатлен и распахнуть врата. Они, наверное, все время открыты для меня и только ждут, как я туда войду. Но те, кто спасены Евангелием благодати, о чем они говорят? Они говорят о Нем. Он избрал прежде основания мира, а моей заслуги нет. Он привлек, а моей заслуги опять нет. Он сохранил, и опять моей заслуги нет. И приведет в небо, и опять без моих заслуг, по милости, по доброте и благодати Бога. И опять здесь замечание, я ни в коем случае не имею в виду, что христианин не должен прилагать усилий, не должен стремиться. Но это несколько другая тема, и об этом мы говорили во второй главе, если вы помните, да? Наша ответственность и участие Бога в освящении. Павел уже сказал об этом. Если человек хвалится своими заслугами в деле спасения, очень важно, и просто, и шокирующе, он не спасен. Все. Он в ад идет. Это благодать с плюсом. Законники, о которых предостерегает Павел, открыто хвалились обрезанием. Это все равно, что открыто хвалиться, что ты болен страшной болезнью. Они открыто хвалились обрезанием, не понимая, что хвалятся своей смертью, что хвалятся тем, что сами в ад идут. Не понимая действительно это. Я очень печалюсь, когда слышу, как кто-то хвалится своими заслугами в деле спасения. Самые разные вещи. Бог спас меня, потому что я с детства был верующим. У нас тут приезжал один гость в братской комнате, такая религиозная экзотика. Он говорит, я с детства верующий, от рождения матери. Но только Иоанн Креститель от рождения имел Духа Святого. Может быть, ты второй такой человек. Друзья, не существует от рождения верующих, от рождения грешники все, которые в ад идут. Кто-то хвалится тем, что он был такой большой грешник, что Бог решил его спасти. Это другая крайность. Ну, такой большой Бог решил, ну, покажу-ка я чудеса, обращу-ка на него внимание. Ну, друзья, нет в нас никакой заслуги, никакой. Ну, это так просто, поймите, ну, вообще никакой. В злом, греховном сердце не может произрасти ничего доброго само по себе до того, как Бог возродит человека. Я думаю, вам приходилось сталкиваться с теми, кто хвалится многолетним стажем членства в церкви, строительством. Один пастор говорит, только тот факт, что под моим руководством церковь развивалась, уже открывает мне рай. Не поймите меня неправильно, мы должны уважать людей в церкви, которые много потрудились и пострадали за истину, которые жертвовали, отдавали себя, мы должны их уважать. Так, да? Но эти люди должны понимать, что это жертва, принесенная Христу, которая не является инструментом для зарабатывания спасения. Так, да? Так, друзья? Поэтому здесь нужно все время быть осторожным, чтобы не уйти в какую-то крайность и не представить истину передернутой и, следовательно, необъективной. Итак, друзья, истинно верующий, он хвалится Христом. Вы читали в книге Откровения, старцы, представители церкви снимают венцы и кладут к ногам кого? Христа. Вся слава Ему, и все поют там о ком? О Христе. Если наше спасение зависит, как некоторые учат, на 50% от Бога, на 50% от человека, нам нужно переделать сборник наших песен. И нам нужно петь 5 псалмов, прославляя Христа, и 5 псалмов, прославляя себя. Если наше спасение на 80% зависит от Христа и на 20% от нас, нам нужно петь 8 псалмов, прославляя Христа, и 2 прославляя себя. Вы знаете, люди так, наверное, и говорят. И даже я слышал какие-то псалмы, там что-то такое и поется. Мы. Но это неправильно. Церковь, друзья, собирается здесь для того, чтобы прославлять Христа. Только Христа. Второй после Христа человек, иногда в церкви, знаете кто? Мама. Маму почему-то можно прославлять. Я не слышал псалмов про папу. Если кто-то запоет, я думаю, кто-то возмутится. Скажет, папа, мой папа, дорогой. Люди скажут, ну что ты, разве можешь? А мама проходит как-то. Ну, я люблю всех родителей, и мужского, и женского пола. Но поймите, хвалящиеся чем? Кем? Христом Иисусом, да? Хорошо, если Бог дал вам верующих родителей. Но не всем Бог дал верующих родителей. Многим Бог дал неверующих родителей. Об этом тоже нужно помнить. Но вся слава принадлежит только одному Христу, независимо от того, верующие ваши родители или неверующие. И теперь обратимся в заключение к рассмотрению третьего признака истинно верующего – отрицание надежды на плоть. Павел говорит, и не на плоть надеющийся. Надеющийся на плоть законники думали, что обрезание – знак на плоти, делает их более святыми в глазах Бога, дает им привилегированное положение. Надеяться на плоть спасения – это значит считать, что при помощи каких-либо усилий плоти можно приблизить собственное спасение. Истинно верующий понимает, что в его греховной, неискупленной плоти нет ничего доброго, что могло бы даровать ему спасение. Кстати, мы будем изучать это в следующий раз, но я не могу себя удержать, не могу удержаться, чтобы не сказать об этом сегодня. Четвертый стих, посмотрите на него. Павел говорит, «Хотя я могу и надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Знаете, как этот стих можно назвать? Убийство любой надежды на плоть. Это просто расстрел надежды на плоть. Я объясню вам очень просто. Я думаю, вы встречали людей, которые надеются на свои человеческие достижения в спасении, да? Это невозможно. Я сейчас объясню, почему. Потому что Павел был чемпион в надежде на плоть. Ну, представьте, вы стоите на берегу Атлантического океана. Это детский пример. Стоите на берегу Атлантического океана и собираетесь из Европы доплыть без каких-то технических средств в Соединенные Штаты Америки. Рядом с вами стоит чемпион мира или памятник чемпиону мира по плаванию, который уже утонул. Он поплыл и он утонул. И вы научились плавать вчера. И вы говорите, а я доплыву. Скажите, это глупо? Это очень глупо. То же самое Павел говорит здесь. Он говорит, я чемпион мира по религиозным достижениям. Обрезанный в восьмой день, еврей от евреев, из колена Вениаминова, самое лучшее было, одно из лучших колен, оно из него происходил Саул, и оно осталось в Южном Царстве. Я придерживался самого строгого учения фарисея, я был очень ревностный, и по правде законной мне никто не мог предъявить претензии, что я что-то не соблюдаю. Итак, Павел говорит, я чемпион, и я утонул. Это меня не спасло. Я посчитаю все это тщетой. Поэтому, друзья, если кто-то придет и скажет, что спасение зависит от человека, спросите у него, ты из какого колена? И если он не из Вениаминова или не из Иудина, то уже он не имеет престижного положения в народе Божьем. Понимаете, да? Все. Ты хочешь угодить Богу, но ты даже не принадлежишь. Ты что, даже не еврей? Ты даже не еврей, и ты какие-то претензии на зарабатывание спасения? Какие? О чем идет речь? И эти люди, кстати, которые навязывали церквам Павла законничество, они не могли похвастаться такой родословной. Они были прозелиты, или у них кто-то был в семье, семья была смешанная, кто-то был евреем, кто-то был обращенным из язычником или язычником. А Павел абсолют, абсолютный чемпион. Никто, я не думаю, что кто-то мог превысить его религиозные заслуги. И что эти люди приходят в церковь с какими-то одеждами, и они думают, что это впечатлит Бога или что-то еще они делают? Это смешно, это глупо. Если вы даже не еврей, там дальше список продолжается. Я не говорю сейчас о нем. Вот почему нет смысла надеяться на плод. Итак, мы уяснили, что истинно верующим является только тот, кто служит Богу в сердце, духом, а не внешне, соблюдая мертвые религиозные обряды. Истинно верующим является только тот, кто хвалится в деле спасения одним Христом, а не собой. Истинно верующим является только тот, кто отрицает надежду на плоть, человеческие усилия в достижении спасения. А если он еще посмотрит на Павла объективно, то он придет в ужас от тщетности своих усилий и заслуг. При том, что заслуги Павла были бесконечно выше и абсолютно тщетны перед Богом, о чем он и сам говорит в 7 стихе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!